Тема дня.
Тема дня на радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева в любимом городе, 18.05. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Всем доброго вечера. Сегодня в эфире мы будем говорить о том, как Иркутск готовится к зиме. Город уже начали подключать к отоплению. И вот наш гость, который появится в 18.15, подробнее обо всем расскажет.
Это генеральный директор Восточного управления жилищно-коммунальными системами Денис Днепровский. Достаточно большой
фронт работы,
да, жилой фонд очень масштабный, именно Восточное управление за него отвечает, поэтому, я думаю, для большинства наших слушателей будет актуально послушать вот эту всю информацию, когда появится тепло в домах. Ну, а начнем мы со скандала, и этот скандал связан с домом по Свердлова-1. Его еще называют «дом без крыши», в медийной повестке фигурирует периодически вся эта история, она тянется уже не первый год. И, разумеется, сегодня, воспользовавшись тем, что Денис Днепровский пришел в нашу студию, мы попросили его подробнейшим образом прокомментировать эту историю.
Как так вышло?
Тема, которую мы с вами не можем не коснуться сегодня, это Свердлова-1, многострадальный этот дом и крыша. Довольно много в медийном пространстве в последнее время об этом говорится. Вот на сегодня расскажите, как обстоят дела и какое решение этой проблемы вам видится.
Ситуация на сегодняшний момент выглядит таким образом, что я, будучи директором прошлой управляющей компании, перейдя в Восточное управление жилищно-коммунальными системами, медийное пространство преподносится так, что жители дали деньги идти мне. Нет, ни в коем случае. Во время обслуживания многоквартирного дома Свердлова-1 управляющей компании «Ангара» там был целевой тариф на ремонт кровли в 2011-2012 году. В 2012 году этот ремонт кровли провели частично, и жители стали платить дальше, как и положено, как и все жилищно-коммунальные услуги, в том числе оплату за текущий ремонт. И вот та сумма, которую все на сегодняшний момент называют, да, там это порядка 350 тысяч рублей, это сумма, которая не освоена по статье текущего ремонта. Дом, когда перешел к нам с 1 июня 2016 года на обслуживание, я пришел в Восточное управление 2 ноября, вступил в должность руководителя. Дом перешел к нам с 1 июня 2016 года с управляющей компанией «Ангара» в наше управление. И на момент перехода этот остаток зафиксирован. Это подтверждается и отчетами, которые есть в управляющей компании «Ангара». Это подтверждается и расписками руководителя управляющей компании «Ангара», где он гарантирует жителям, либо мы проведем ремонт до 1 июля 2017 года, либо мы вам вернем деньги. Да, но, к сожалению, ни одного, ни второго на сегодняшний момент не произошло.
Кто должен в этой истории поставить точку?
Что мы сделали? Мы обратились в первую очередь в правоохранительные органы. Мы обратились в отдел полиции, мы обратились в прокуратуру для того, чтобы провели проверку. Прокуратура проводила проверку совместно со службой жилнадзора, и они нас отправили только в суд, потому что надзор за финансово-хозяйственной деятельностью не входит в полномочия ни прокуратуры, ни службы жилнадзора. А отдел полиции номер 5 возбудил дело производства, провел выемку первичной финансовой документации. На сегодняшний момент идет проверка, и будет принято какое-то правовое решение. 14 сентября этого года мы провели на доме там собрание, для того, чтобы разъяснить жителям всю вот эту ситуацию и предложить пути решения. Собрание было с двумя повестками. По первой повестке собственники делегируют полномочия нам, Восточному управлению, подготовить полноценный судебный иск и выйти с ним в суд на взыскание вот этой суммы неосвоенных денег по статье текущего ремонта. Это первое, что мы сейчас делаем. Второе, что мы делаем сейчас, мы провели обследование, мы подготовили проектно-сметную документацию. Сумма по этой смете порядка 650 тысяч рублей. Мы предложили собственникам поучаствовать в программе софинансирования 70/30, где 70% – это денежные средства бюджета города Иркутска, а 30% – это собственные средства жителей многоквартирного дома. Это тоже мы сейчас проводим отголосовку, уже собираем решение. И в любом случае мы собственников не бросаем. Кроме того, в ближайшее время, может быть, до конца этой недели, либо до середины следующей, все места протечек, которые есть на сегодняшний момент, и проблемные места, мы их обязательно отремонтируем, мы их обязательно снимем, все эти вопросы, чтобы нам спокойно продолжать работу, и чтобы у жителей не было этого дискомфортно. Но вот такая ситуация есть. Я хочу, чтобы все понимали, это отношение двух юридических лиц. И у нас директор, переходя из одной управляющей компании в другую, неважно, с одного места работы в другое место работы, он не берет с собой.
Он не может с собой унести чемодан с деньгами.
Да,
вы не брали эти деньги.
Нет.
Вас обижает то, что вот такая коннотация негативная?
Обижает. Очень сильно обижает. И причем обижает то, что люди, может, средства массовой информации не могут до конца разобраться. И очень обижает, что в этой ситуации никто не обратился за комментариями управляющей компании «Ангара». вот очень прям сильно обижает. Почему-то все считают виноватыми Восточное управление.
Ну, беседа с Денисом Днепровским, генеральным директором Восточного управления жилищно-коммунальными системами, в нашей программе далее, и там подробнее поговорим о подготовке к зиме.
Ну, а пока к другим событиям. Стало известно, что Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло на пост председателя законодательного собрания региона новоизбранного депутата областного парламента, советника главы Ростеха Сергея Сокола. Это решение было принято сегодня на партийной конференции. Всего же на пост спикера претендовали два кандидата. Это Сергей Сокол и Николай Труфанов. За кандидатуру Сокола проголосовало 125 человек из 129 партийцев. Ну а Труфанову отдали свои голоса 4 человека. Я напомню, что областной парламент третьего созыва определится с ключевыми должностями уже завтра. Главная интрига, кто же станет новым председателем парламента. А на это место эксперта пророчат, как и депутата от «Единой России», советника главы Ростеха Сергея Сокола, так и представителя гражданской платформы, экс-главу Кабмина при Ангаре Александра Битарова. А также рассматривается еще неопределившийся кандидат от коммунистов Ольга Насенко, Виктор Кондрашов. А чуть менее интересно, говорят эксперты, интрига является вопрос о новом представителе Заксобрания в Совете Федерации. На это место претендует бывший спикер Заксобрания Сергей Брилко и неопределенный кандидат от коммунистов. А также сообщают, что избирательная комиссия региона огласила окончательные результаты выборов депутатов законодательного собрания и признала их состоявшимися. Состав областного парламента обновился на 62%, 28 новых депутатов из 45.
Завтра мы узнаем имя спикера.
Да, все это завтра.
К другим новостям. В Иркутской области привьют от гриппа более миллиона человек. Это 45% от общей численности населения региона. Сегодня 90 тысяч жителей Прибайкалья уже поставили прививки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Медики применяют вакцину отечественного производства «Сови-грипп». Специалисты отмечают, что профилактическая прививка – это все-таки самое эффективное средство защиты от заболевания.
На сегодняшний день у нас задача стоит охватить практически половину населения Иркутской области. Да, в короткий период 45% мы планируем привить. Здесь первое, что мы начнем делать, это, конечно, прививать детское население, работников образовательных организаций. Да, и хорошо. Хотелось бы напомнить, да, что детей можно прививать. Вот отечественная наша вакцина, да, она бесплатная, в поликлиниках она будет, мы ее ожидаем в ближайшее время. С 6-месячного возраста уже можно прививать деток. И хотелось бы напомнить, что если у вас ребенок первого года жизни, он не болел гриппом, у него есть определенная схема, да, его нужно привить двукратно, и поэтому нужно поставить прививку, как поступит вакцина, еще через месяц нужно поставить вот половинную дозу. Используют это педиатры, знают, они вас проконсультируют. Но нужно помнить о том, что если ребенок не встречался с вирусом гриппа, он подлежит двукратной иммунизации.
Это была представитель Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова. Но мы пока к другим сезонным темам переходим. Официальный сбор ореха в Иркутской области начался в сентябре. И уже понятно, что собрать получится не так уж много. Причины неурожая простые. Это сибирские дары в изобилии бывают только каждые 3-4 года. Это закон природы, цикличность. Но и в этом сезоне орехов практически нет, сообщает телеканал Аист. Добытчики отмечают, сейчас шишки располагаются только в верхней части дерева. А это признак отсутствие обильного урожая, как следствие повышения цен. А к середине осени стоимость вырастет не только на сами орехи, но и на их производные. Это и кедровое масло, дробленная скорлупа, жмых и кедровое ядро. А продолжит Роман Тыщенко, руководитель Иркутского зверопрома.
Цена ореха – это, конечно, основополагающий фактор в связи с тем, что в прошлом году, если цена была закупочная от 160 рублей и доходила до 250 к концу сезона, то на сегодняшний день цена закупки уже идет от 270 рублей. Я думаю, она вырастет до 350 как минимум. Соответственно, цена реализации будет в пределах 500, а может быть и 600 рублей даже. Дефицит будет в любом случае, потому что если нет самого сырья, соответственно, ядро, жмых этого всего тоже не будет. Ну или будет в меньшем количестве.
Специалисты уверены, что этот дефицит временный, и со следующего сезона вновь начнется цикл высокой урожайности, и цены на орех могут упасть до показателей еще аж 2014 года, когда 100 граммов можно было купить всего за 40 рублей.
Ну а мы вернемся в студию через пару минут и поговорим о подготовке к зиме, когда в наших домах появится тепло.
Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко и принимаю гостем генеральный директор Восточного управления жилищно-коммунальными системами Денис Днепровский. Денис Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В любимом городе похолодало, осень, и для коммунальщиков это самая горячая пора. Мне кажется, мы с вами в этой студии встречаемся как раз вот сезонно, весной и осенью. Весной, когда приходит пора вот завершать отопительный сезон, и мы подводим его итоги. Ну, а осенью, мне кажется, это еще более ответственный будет такой серьезный разговор, потому что к отопительному сезону только готовимся. Хотя, впрочем, наверное, вы меня поправите, подготовка к отопительному сезону, так говорят коммунальщики, начинается в момент, собственно, прекращения предыдущего. Ну, вот давайте поговорим о том, что сделано за лето и о том, что предстоит еще сделать сейчас. Действительно, ответственный момент, запуск тепла. Но прежде обрисуйте объем жилого фонда, вот, за который вы сегодня ответственны.
Ну, у нас в целом 2018 год, он продолжает быть таким, наверное, для нас знаковым в плане развития, в плане увеличения обслуживаемых площадей. Мы перешагнули отметку уже 1000 многоквартирных домов и более 1 миллиона квадратных метров обслуживаемой жилой площади.
Мы крупнейшие сегодня или нет?
Мы единственная компания такая крупная, которая представлена во всех 4 административных округах города Иркутска. У нас дополнительно есть еще жилфонд, который является ветхим и аварийным, и не совсем удобен и нужен на обслуживание частным управляющим компаниям, потому что там есть определенные риски по обслуживанию. Тем не менее, мы растем, мы развиваемся. С увеличением домов и обслуживающих площадей, конечно же, увеличиваются у нас и индивидуальные тепловые пункты, узлы ввода, узлы управления. Ну, то есть можно называть их по-разному в зависимости об оснащенности этих узлов. В целом, вы правильно сказали, что подготовка к следующему осенне-зимнему периоду начинается сразу по его окончании. Всегда после окончания мы проводим испытания на герметичность и прочность наших внутридомовых систем отопления, ГВС, ХВС.
Как прошло этим летом? Ничего нигде не вскрылось, никакие проблемы?
Проблемы, ну, как бы, они все равно имеют такой накопительный, как бы, да, характер. В любом случае, где-то в течение отопительного сезона мы, ну, там, понимаем, что какой-то определенный участок трубопровода или участок запорной арматуры нужно поменять. Вот, и все эти, естественно, мероприятия мы включаем в план работ. Потом мы получаем предписание от ресурсно-снабжающих организаций по итогам прохождения осенне-зимнего периода предыдущего и начинаем работу. В частности, вот в этом году мы впервые сделали такое, что мы централизованно закупили всеми необходимыми материалами, в частности, допустим, запорные арматуры на многоквартирных домах поменяли свыше 1500 единиц. Да? То есть, ну, что такое запорная арматура? Это вводные задвижки, вводные вентиля. Централизованно мы закупили порядка 2000 манометров, порядка 1500 термометров, да, чтобы все это было, во-первых, и нам удобно, и, во-вторых, было понятие у ресурсно-снабжающих организаций, что приборы все действительно новые, имеют сертификат соответствия, имеют определенные допуски, и, соответственно, нам было проще сдавать ресурсно-снабжающим организациям, принимать у нас эти тепловые пункты.
А этот процесс, он уже завершен или как-то вот он идет как раз сейчас?
На 99% он завершен. Мы в этом году имеем процент готовности по своему жилищному фонду 76,8%. По сравнению с прошлым годом было 66%, практически на 12% мы подтянулись. Несмотря на то, что на 23% у нас увеличилось по сравнению с прошлым годом количество домов и обслуживающих площадей, мы с каждым годом этот процент увеличиваем, мы более ответственно подходим, составляем план графики. Почему 99%, да, ну вот, хотя, казалось бы, должно быть, наверное, 100%, потому что предъявлено на сегодняшний момент 100%. Есть просто там по некоторым элеваторным узлам и многоквартирным домам ряд замечаний, которые мы решили устранить сейчас уже, не дожидаясь подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, где они там менее затратные и не требуют какого-то серьезного дополнительного финансирования, и поэтому 99% отсюда эта цифра и получилась. А вообще предъявлено все 100%, даже было предъявлено все с опережением графика, то есть мы по окончании, соответственно, прошлого отопительного сезона мы по всем многоквартирным домам составили графики на предъявление в ресурсоснабжающую организацию.
То есть здесь в целом все в порядке, все по плану и все по графику?
Да, здесь мы сильно не переживаем.
Ну вот лето – это не только время, когда вы готовитесь уже к зиме, но и время, когда, ну, наверное, вот самые актуальные тоже работы – это текущий ремонт, скажем. Вот в этом смысле этим летом было такое, что где-то что-то не удалось, об этом спрошу. Где-то выбились, чем-то не справились.
Ну вот совсем такого провального где-то нет, конечно, не было. Я просто, ну вот, приведу такую маленькую статистику, да, если, допустим, ремонт подъездов у нас было в плане 27, то по факту мы на сегодняшний момент сделали 66.
А за счет чего это получается? Осторожно планируете, либо как-то вот почему так?
Где-то происходит, ну, в какой-то период люди начинают активнее платить. И у нас, ну, вот, соответственно, появляется дополнительный источник для проведения работ. Вот, и, ну, грубо говоря, было 100 тысяч задолженности. Бабушки там, ну, старшие по домам приходят, а мы хотим сделать вот это, вот это. Ну, не обязательно, кстати, бабушки. Вот, что вот приятное такое изменение, что и молодые люди
активнее, чуть-чуть
активнее, уже в этой сфере, да, то есть, ну, вот, становятся, возглавляют советы домов, там, становятся старшими по домам, вникают в суть проблемы эксплуатации многоквартирного дома, помогают нам работать с задолженностью, и вот тем самым вот раз и получилось у нас увеличить количество вот отремонтированных подъездов.
Вы знаете, я про задолженности как раз тоже вас хотела спросить. Вот сейчас это новая у нас ситуация с оплатой, да, вот сейчас будут люди больше платить. Как вы с опаской на это смотрите? Как в целом вот у вас идет собираемость платежей?
Хочется отметить, да, что, наверное, отопление и горячее водоснабжение жители города Иркутска теперь оплачивают напрямую ресурсно-снабжающей организации. И да, город Иркутск стал одним из немногих пилотных проектов с прошлого года, которые перешли на оплату по факту. Вот. Ну, я думаю, все почувствовали, ну, какую-то легкость, наверное, такое расслабление в период с 15 мая по 15 сентября.
Ну, да,
вот,
да.
Когда практически, ну, там, суммы были там нулевые, либо там совсем незначительные, да. Да, понятно, что в особые наши зимние периоды, ноябрь, декабрь, январь, да, это серьезная финансовая нагрузка.
Это может какое-то вызвать напряжение, как думаете, или, в общем, подготовлены уже люди к тому, что, ну, разъяснительная работа большая довольно велась?
Я думаю, когда это уже будет второй год, наверное, людям будет немножко проще, они уже попривыкнуть, да, конечно, вот прошлый период, который был только вот первый период. Да, здесь была там некая волна возмущений, вот, но опять же хочется отметить, что жители стали намного больше и внимательней относиться к экономии всех коммунальных ресурсов и отопления, и горячего водоснабжения. У нас в этом году за летний период 5 многоквартирных домов проголосовали за то, чтобы сделать погодоведомое оборудование на элеваторных узлах, чтобы уйти от ручных регулировок, и в зависимости от температуры наружного воздуха автоматика регулирует подачу в определенном количестве коммунального ресурса. Тем самым люди экономят порядка 20-25% за отопительный сезон.
Вот интересно, мне кажется, еще, ну, буквально позавчера мы говорили об этом, как о, ну, таком новаторстве, а сегодня это, правда, уже применяется, ну, пусть не повсеместно пока, но, тем не менее, уже для людей очевидно, да, плюсы того же погодоведомого оборудования. Вы говорили о том, что, действительно, люди сегодня более ответственно подходят к управлению многоквартирным домом, да, они участвуют в принятии каких-то решений, и, действительно, уже и достаточно молодые, активные люди во все это включаются. Я знаю, что есть у вас обратная связь, и вы коммуницируете с жителями домов, которые на обслуживании управляющей компании находятся. Ну и теперь еще и чаты в мессенджерах, и эти чаты называют, по-моему, группы домов. Вы тоже во всю эту историю включились. Тут меня вот что позабавило. Я предполагаю, что вы даете довольно быстро обратную связь, потому что в нашем эфире вы периодически это делали, да, и оперативнее, пожалуй, всех с этим справлялись. То есть жалобы, которые от слушателей в эфир поступали, там к вечеру уже все устроено. Но вы, комментируя вот появление этих групп домов в чатах, говорите следующее. Бывает перекос такой, теперь пользователи впадают в другую крайность, фотографируя на телефон любую бумажку, брошенную во дворе. Все-таки вот от такой коммуникации, как вам кажется, вот от того, что жители в этом чате, они бок о бок все вместе, больше пользы или вреда?
В любом случае, польза от этих групп, она очень-очень огромная. Это, во-первых, дисциплинирует и нас, дисциплинирует нашу подрядную организацию. а самое главное, дисциплинируют жителей, да. Ну, вот иногда просто даже выложив, вот как я выразился, там, не знаю, там, обертку от конфеты, кто-то ее увидит, скажет, это же я бросил, ай-яй-яй, вот больше этого делать не буду.
А, надеюсь, что это еще и вот так работает, насознательно.
Да, на самом деле для нас это впервые, где мы вот активно вовлечены в жизнь многоквартирного дома, и все вопросы в оперативном решении всегда.
Ну, опять же, я думаю, что для вас это такой вот абсолютнейший срез, то есть вы полностью понимаете чаяние там жителей домов, которые находятся у вас в обслуживании. Спасибо большое. Генеральный директор Восточного управления жилищно-коммунальными системами Денис Днепровский был моим соведущим в этой части программы. И горячая у вас пора. Отпускаю. Готовиться к зиме, к запуску тепла. Спасибо большое, что приходили.
Спасибо вам.